микрофона Ефросинья Боголюбова в эфире передача «Свет веры». Я приветствую всех, кто сейчас нас слушает. Во вторник второй недели по Пасхе, которая называется Фоминой неделей, Православная Церковь отмечает Радоницу, день особого поминовения усопших. По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности. Этимологически слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость». Причем особое место радоницы в годичном круге церковных праздников сразу после Светлой Пасхальной недели как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь, жизнь вечную. Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших. Это реальное, живое общение с усопшими отражает веру в то, что они и после смерти не перестают быть членами Церкви того Бога, который не есть Бог мертвых, но живых. Распространившийся же в настоящее время обычай посещать кладбище в самый день Пасхи противоречит древнейшим установлениям Церкви. Вплоть до девятого дня после Пасхи поминовение усопших никогда не совершается. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину. Пасха – время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим по гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим по гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим по гробе живот даровав.
Хранение памяти – наш с вами долг, ведь без прошлого нет будущего. Связь с предками и есть наша реальная история. Около 100 лет назад на Афоне скончался один инок. Перед смертью он поведал историю своего пострига. В молодости этот инок был человеком верующим, но легкомысленным. Однажды он заболел и лежал в постели. Вдруг видят, приходят два юноши и приглашают его идти за собою. Он встал и, обернувшись, увидел свое тело лежащим на постели. Тогда он понял, что умер, и ведут его в иной мир. Долго шел он за своими спутниками в темноте и страхе, послышался шум огненной лавы, и он увидел множество раскаленных печей. Они были закрыты, и только сквозь трещины сквозило пламя. Из печей доносились стоны мучений и отчаяния. Юноша понял, что находится в аду среди страдающих грешников. Ангелы открыли одну из печей, и оттуда извлекли человека, покрытого сажей и пеплом. Они омыли его и одели в светлые одежды. На недоумение юноши ангелы сказали, что по грехам своим этот человек был обречен на вечную муку, но близкие усердно молились о нем и щедро раздавали милостыню. И вот он, этот грешник, по молитвам церкви освобождается из ада и предстанет пред лицем Божиим. Когда юноша очнулся, то увидел, что лежит на постели, а близкие готовят его тело к погребению. Вы понимаете, как важно молиться за усопших? Мы не молимся о цивилизациях, о царствах, о народах. Мы молимся о конкретной душе человеческой. За каждым именем стоит вечная судьба, живая душа. А потому обязательно оставьте все дела, поспешите в субботу на богослужение, закажите проскомидию, панихиду. Помните, дорогие мои, что очень ждут от вас этой милости ваши близкие. Часто мы вздыхаем, жалуемся на трудности, болезни, никак не желая учиться терпеть их с благодарением к Богу. Вместо этого ропщим и плачемся друг другу. Но есть люди, которые, испытывая тяжелейшие страдания, оставались благодарными Господу, являя нам высокий образец терпения и смирения. Вот одна такая реальная история. Десятилетняя Наташа захотела поехать со всеми детьми в лагерь. Бабушка отговаривала ее: «Но чем тебе здесь плохо? Сад, огород, всего сколько хочешь». Наташа настояла на своем. Из лагеря многие дети совсем не вернулись, другие остались калеками. Беспощадная вспышка полиомиелита. Смерть нависла и над Наташей. Врачи пытались разработать легкие, но безуспешно. Девочке тогда было 10 лет. Заболев в 1957 году, Наташа около года пролежала в больнице на аппарате искусственного дыхания. Паралич полностью парализовал легкие. Мама умерла, когда ей было всего 7 лет, а потому с ребенком рядом находилась бабушка, которая шепотом читала молитвы. До 13 лет бабушка все думала, что внучка будет ходить. Но с августа 1963 года ее состояние резко ухудшилось. Она задыхалась и, казалось, вот-вот умрет. Без конца Наташа стала попадать в больницу, в отделение реанимации, дышать аппаратом, пока в 1976 году не выяснилось, что сама дышать она уже не сможет. должна все время находиться на аппарате искусственного дыхания. Легкие ребенка навсегда потеряли способность дышать самостоятельно. Наташа была обречена на пожизненное пребывание в больнице, в отделении реанимации, куда доступ посетителям был строго воспрещен. К ней пускали только одну бабушку, и то ненадолго. Ходила бабушка каждый день, превозмогая старость и немощь. В 1975 году Наташа приняла монашество с именем Екатерина. Бабушка была против желания внучки стать монахиней. Она боялась, что та не сможет понести монашеские обеты, молитвенное правило. Ведь она такая слабенькая. Когда Наташа настаивала на своем, бабушка грозилась оставить ее. И в какую-то решающую минуту Наташа сказала: «Ну и оставь, Господь не оставит». Бабушка смирилась с решением внучки. В 1980 году, незадолго до ее смерти, страдалица просила поручить ее, убогую сиротку, самой Царице Небесной. «Проси, родная, чтобы Матерь Божия вместо тебя была мне матерью, и мне всегда будет хорошо». С постригом матушка Екатерина взяла на себя еще и молитвенный подвиг. Один врач, глядя на нее, сказал: «По нашим законам она может прожить не более месяца». После этого она жила еще 5 лет. Легкие полностью атрофировались, дыхание не восстанавливалось, и, казалось, из больницы страдалица уже не выйдет. Но случилось чудо. По молитвам духовного отца из московской реанимации ей домой привезли большой автоматический дыхательный аппарат. Это сегодня есть новейшее приспособление для таких больных, а тогда искусственное аппаратное дыхание проводилось через металлическую трубочку, которая постоянно стоит в дыхательном горле. Ночью за больную стал дышать один аппарат, а днем другой. Сама она не могла дышать ни одной минуты. Когда врачи хотели заменить маленькую узкую трубочку, вставленную в горлышко еще в детском возрасте, на более широкую, это осуществить не удалось, так как старая крепко вросла, и трогать ее было опасно. Тогда появился дыхательный аппарат, который постоянно подавал воздух. В трахее начали появляться полипы, которые мешали доступу воздуха и причиняли болящей неизмеримую боль. Первое время старенькая и очень опытная женщина-врач прижигала эти полипы, но когда она умерла, уже никто не решался на подобную операцию. С тех пор и до последнего дня матушка Екатерина непрерывно терпела великие страдания. Человек не смог бы жить в таком состоянии и столько лет без дыхания. Не хватило бы человеческих сил и терпения. Воистину, сила Божия в немощи совершается. Страдая безмерно, монахиня благодарила Бога за то, что посетил ее своей небесной милостью, неизлечимой болезнью. чтение духовных книг, откровение помыслов, частое приобщение святых Христовых тайн оживляли и укрепляли страдалицу. Благодать и неизреченная милость Божия держали ее в этом мире. Не просила она у Господа ни жизни, ни смерти, а только просила терпения и мирной христианской кончины. Страждущая умирала много раз. Душа покидала тело, и она видела себя со стороны. Однажды, когда долго не поступал воздух, душа разлучилась с телом и начала проходить мытарство. Матушка увидела себя в центре огромной площадки, напоминающей арену, а вокруг столпились страшные чудовища высотою до неба. Они дико кричали, смеялись и радовались, что эта душа принадлежит им, и они ее не отпустят. Не дерзала монахиня просить Господа о спасении, а стала взывать к Пресвятой Богородице. И вдруг увидела руку к ней протянутую, и вынесла ее эта рука из страшного круга. Матушке дано было узнать, что душа ее попала сюда за неисповеданные нечистые помыслы. Господь хотел принять ее во всей чистоте и души, и ума, и тела. В 11 лет, когда не хотелось жить, мне было явление Божией Матери, вспоминала монахиня Екатерина. Она мне сказала, что теперь будет со мной всегда, до конца дней. Несомненно, Господь хранил свою избранницу для людей, живших вокруг нее. Посетители, обремененные скорбями, болезнями, часто падали на колени и плакали, едва переступив порог ее кельи. Их страдания и горести становились невесомыми перед этой мерой. Матушка говорила мало, а больше сама слушала или просила почитать акафисты, иногда писания. Но и без слов люди получали облегчение, видя крест несравнимой тяжести. За 3 месяца до кончины монахини приехал из Иерусалима ее духовный отец. В то время он был там духовником Горнинской обители. Он благословил ее причащаться каждый день. «Готово сердце твое», сказал батюшка, последний раз глядя на свою духовную дочь. И тогда все поняли, что скоро монахиня Екатерина уйдет в мир иной. Вы только представьте, с 10-летнего возраста, 27 лет, лежала она неподвижно, не могла даже сама на бочок перевернуться. Вместо атрофированных легких дышал аппарат. Но в ней и вокруг нее была необыкновенная радость. Она помогала людям своим терпением и благодатью, которую Господь ей даровал. Спешите в Церковь Божию, старайтесь сбросить с себя бремя грехов покаянием. Ведь грех – это тяжелая могильная плита, давящая сердце человека. Это лжец, который непрестанно обманывает нас. Это вор, который, входя в наш дом, грабит нас. Желаю всем вам на страшном суде, когда предстанем мы пред Богом, услышать слова Спасителя: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Но для этого нам надо потрудиться здесь, на земле. Вы слушали передачу «Свет веры». Ее вела Ефросинья Боголюбова. До встречи, как всегда, через неделю.